Глава 11. Отражение золота. В сводчатом подвале, расположенном значительно ниже уровня земли, было душно и темно. На стене, воткнутый в ржавую железную державку, чадил и потрескивал одинокий смоляной факел. Здоровенный одноглазый субъект самого неприятного облика, стоя лицом к присутствующим, ворочил железные прутья, раскалявшиеся на углях в продолговатом железном же ящике, столь невозмутимо и буднично, словно готовил шашлык, а не пыточное орудие. Из одежды на нем имелась лишь короткая кожаная юбка. Его подручный, столь же здоровенный и неприятный, вот только у этого оба глаза были целы, громко ругал третьего, должно быть, самого младшего по должности. «Ты что принес, Арясина? Тебя зачем посылали?» Он встряхнул лязгнувший мешочек. «Подноготные гвозди тоненькие, как бабские шпильки. Они ж на самом виду лежат под клещами для откусывания яиц. А ты мне что приволок? Гвозди для забивания в задницу? Думать надо, иначе всю жизнь так и будешь гвозди мастерам подавать. Посмотри на постояльца, дубина. Жирноват постоялец. В такой заднице любой гвоздь увязнет. Такому первым делом нужно под ногти заколотить, еще до того, как железом погрели. Пшел! Чтобы вихрем мне принес подноготные. Да смотри, клещи не перепутай, как они выглядят, которыми яйца откусывают. «Они широкие!» — робко отозвался подручный. «Хоть чего-то в башке задержалось. Правильно, золотце. Вот под ними и лежит мешочек с подноготниками. Бегом, чтоб подошвы горели!» Подручный, гремя гвоздями в мешочке, ошалело выскочил в низенькую дверцу. Сварог, сидевший на низкой неструганной лавке, обеими руками ослабил застежки кружевного воротника. Глянул в сторону. Там, надежно привязанный к вбитым в кирпичную кладку железным костылям, с кляпом во рту, помещался Глэрт Рейд, не обремененный одеждой вовсе. Судя по его белому лицу, текущим вперемешку со струйками пота слезам, гримасам и выкоченным из орбит глазам, устремленным на раскалявшиеся понемногу прутья, благородному господину было немного не по себе. Однако Сварог не чувствовал к нему ни малейшей жалости и, откровенно говоря, ничуть не тяготился здешней обстановкой. Одно из тех житейских дел, коими королям, увы, приходится порою заниматься. Глэрт Баглю, заложив руки за спину, вышагивал по подвалу из конца в конец. Его породистое лицо пылало нешуточным охотничьим азартом. Печать профессии, знаете ли. Будь ты трижды герцогом из невероятно древнего рода, многолетние труды по управлению секретной службой накладывают свой отпечаток. Сейчас он был на тропе. И как хороший охотничий пес трепетал от возбуждения. Палач, ухватив рукой в толстой перчатке холодный конец раскаленного прута, поднял его над углями. Довольно хмыкнул. Прут раскалился так качественно, что напоминал уже не железо, а прозрачный столбик багрового, невыносимо жаркого пламени. Судя по звукам, Рейд обмочился самым позорным образом. «Сразу железом погладим. Или сначала подноготные прикажете, ваша милость?» — буркнул палач. «Где этот болван провалился?» Взглядом поманив Глэрда, Сварог вышел с ним в соседнее помещение, столь же сводчатое и душное. Там со вбитого в потолок кольца свисали толстые ремни. На лавках и просто на полу навалом лежали всевозможные замысловатые штуки, способные сделать пессимистом любого. «Послушайте, Баглю, — тихонько сказал Сварог, — а он часом не сдохнет? Он и так-то ни жив, ни мертв. Может, начнете с племянника?» Баглю загадочно усмехнулся. «Мой король, вы уж простите, плохо разбираетесь в тонкостях нашего неприглядного ремесла. Во-первых, означенный племянник — здоровенная детина. И отнюдь не трус. С ним было бы гораздо больше возни. Во-вторых, главой предприятия является как раз дядя. В-третьих же, вам следует глубже изучить законы и уложения собственного королевства. В случае, если преступник не был взят с поличным, если следствие не располагает неопровержимыми уликами, пытку можно применять лишь в том случае, если на то дадут письменное разрешение 14 присяжных королевского суда, равных обвиняемому по положению, титулу, званию, сословию. Как показывает опыт, присяжные опять-таки требуют доказательств и улик. Конечно, вы, как король, можете отринуть законы и повелеть пытать по вашему высокому желанию. Но к чему вам репутация тирана? Увы, у нас нет ни малейших улик. Вы сами видели по зеркалу. Оно ничем не отличается от других. Если из него и в самом деле в урочный час полезут какие-то твари, этот час надо еще знать, дождаться его. В замке мы не нашли никаких странных предметов, никаких следов нечистой силы или черной магии. Но отчего же вы в таком случае? Государь, — проникновенно сказал Баглю, — милейший Рейд не из храбрецов. Ручаюсь, у него сейчас вылетели из головы все юридические тонкости. Вы же видели, как его корежат? «Ах, вот оно что!» — с ухмылкой сказал Сварог. «Ну, тогда надо ковать железо, пока горячо». «Именно это я имел в виду, сударь». «Пойдемте», — сказал Сварог. «Пока не опомнился, сукин кот, и не начал вопить о своих правах, я постараюсь вам не мешать, милейший Баглю».
«Наоборот, ваше величество!» — живо воскликнул Баглю. «Было бы просто прекрасно, если бы вы...» «Я не осмелюсь предложить своему государю соучаствовать в нашем треклятом ремесле. Однако вы решили? Он пришел в такое отчаяние от того, что испугался меня?» «Лестно, конечно, для моей скромной персоны. Но на деле, будь я здесь один, он быстренько справился бы с собою, вспомнил о своих законных правах, о том, что я, по сути, такой же Глэрт, и не более того. Он вас боится, понимаете? Простите за правду, но за вами после всех ваших приключений тянется шлейф грозной загадочности. Никто ничего не знает толком. Публике известны лишь результаты ваших свершений. И народная молва, по-моему, совершенно справедливо расцвечивает известные ей домыслами и пересудами, подозревая, что на поверхности лишь вершина, а есть еще могучие корни, пребывающие во мраке. Я и сам так думаю. Извините на вольном слове. Потому что давно занимаюсь этой грязной работой, и хорошо представляю, сколько остается под землей. Что ж тогда говорить о фантазии толпы? Одним словом, это вы его ввергаете в смертельный ужас.
«Ну что ж», — сказал Сварог, «при такой сволочи и в палачах состоять как-то незазорно. Пойдемте,
Они вернулись в помещение, где в углу мрачно сидел брат Фергас, невозмутимый. Главный палач позванивал раскаленными прутьями, а прикрепленный к костылям Глэр Трейд дошел до крайней степени слабодушия, о чем недвусмысленно свидетельствовал распространившийся по подвалу запах, поневоле заставивший сварога закрыть нос платком. Он все же превозмог себя, подошел почти вплотную и, зловеще уставясь на пронзительно пахнущего Рейта, с расстановкой спросил: «Вы, сдается мне, решили, что надолго обосновались в этом неуютном местечке?» «Глупости, Рейт. Это Глэрд Баглю, человек романтической натуры, полагает, что нет на свете ничего страшнее железок, которыми забавляется вон тот хмурый дядька». «Да полноте! Вы еще не бывали в гостях у меня в Хельстаде, не знакомы с тамошними милыми созданиями, которые нормальному человеку и в страшном сне не привидятся». «Вот именно, Глэрд! К чему мне здесь, в Глани, репутация тирана и зверя, безжалостно пытающего титулованных дворян? Я вас нынче же заберу к себе, в Хельстад. Там вы быстренько поймете, что такое настоящее узилище и настоящие ужасы. И никто не станет требовать у меня отчета. Но какие в Хельстаде к лешему присяжные? Я там и без них обхожусь. И косточек не найдут». Решив, что затягивать удовольствие дальше неразумно, чего доброго помрет с перепугу, сделал одноглазому многозначительный жест. Тот, поняв его совершенно правильно, бесшумно приблизился и двумя мощными пальцами выдернул изо рта Рейта добротный многоразовый кляп из кожаного мешочка с пенькой. Какое-то время Глэрд осторожненько закрывал рот, медленно возвращая в нормальное состояние сведенные судорогой мышцы лица. Потом, косноязычно шевеля языком и пуская слюни, пролепетал: «В-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в-в удивленная. «Ваши вли...»
«Ну да», — сказал Сварог. «Это я, мое величество, полновластный король здешней державы. А вы, милейший, лукавый, злокозненный подданный, который едва не погубил невинного человека, да вдобавок, что гораздо тяжелее, связался с неведомой нечистой силой, выползающей из зеркал без всякого дозволения таможни и пограничной стражи. Что ж, прикажете вас кормить пряниками и придворные звания жаловать? Плохо вы меня знаете. Обращению с публикой вроде вас я учился у моего соседа и брата Конгера Ужасного, а у него, должен вам сказать, если разоблаченного куманька нечистой силы сжигают на костре, тот считает, что ему крупно повезло, потому что иные помирают долгонько.
— Государь! — отчаянно возопил Рейд. — Чем угодно клянусь, они к нечистой силе не имеют никакого отношения. Я слабый человек, поддавшийся соблазну. Что есть, то есть. Но не настолько я не дорожу жизнью и душою, чтобы связываться с нечистым. Спросите брата Фергаса. Он ведь наверняка с вами был в моем замке. Они странные, верно, только не имеют они ничего общего с нечистой силой.
Брат Фергас вовсе не настроен разрушать столь успешно протекавшее дознание. Уперся в него тяжелым взглядом и молчал, явно не собираясь выступать в роли адвоката.
«Интересно, откуда мне знать, правду вы говорите? Или опять врете по своему подлому обыкновению?» — спросил Сварог хмуро. «Тебя, мерзавца, спасет лишь полная откровенность. Как только начнешь врать или вилять...»
«Ваше Величество!» — истово воскликнул Рейд. «Располагайте мною, умоляю!»
Сделав вид, что пребывает в задумчивости,
Сварог старательно нахмурился, подперев чело рукой, потом поднял голову и громко распорядился. — Эй, кто-нибудь, отвяжите его и дайте какую-нибудь дерюгу, чтобы не оскорблял нашего королевского взора столь отвратным видом. Только сначала хорошенько вытрите его чем-нибудь, чтобы я мог свободно вздохнуть. Он был доволен собой. Изъяснялся в добротном стиле тех самых рыцарских романов, к которым пристрастилась Мара. А сам он их лишь пролистывал перед сном, чтобы заснуть наверняка. Палач с помощниками отвязали благородного Глэрда, привычно облили его водой из бодейки, обтерли ветошью, накинули на плечи какую-то дранную холстину и, подчиняясь жесту Сварога, выпихнули в соседнее помещение. «Садитесь уж», — сказал Сварог, указывая на широкую лавку. Однако Глэрд шарахнулся от предлагаемой мебели, как черт от ладана. Присмотревшись, Сварог понял причину. Снабженная воротами и кольцами, скамья была явно предназначена для следственных действий, вроде растягивания. Дрожа, кутаясь в рванину, Глэрд отодвинулся в уголок подальше от длинных щипцов, воронок и прочих интересных приспособлений. Уселся там на корточке, легонько постукивая зубами. Сварог, не чинясь, уселся на помянутую скамью. Там же поместились Баглю с монахом, а главный палач встал над допрашиваемым, хмуро пояснив. «Они иной раз норовят башку об стену разбить, чтоб, значит, ноги сделать от правосудия». «Ну что вы, друг мой», — сказал Сварог почти весело. «Наш благородный Глэрд, я уверен, любит жизнь во всех ее приятных проявлениях и ни за что не станет добровольно ее укорачивать. Но вы все равно стойте, где стоите. В самом деле, мало ли. Итак...»
«Я их не звал», — сообщил Рейд ежась. «Отроду не занимался чернокнижьем. И в замке у меня вы ничего подобного не найдете».
«Мы не нашли», — сказал Сварог. «Вот только у меня есть подозрение, что это еще более запутывает дело».
«Ну что вы, государь, все просто. Вернее, это теперь кажется простым и привычным. А сначала я испугался насмерть. Вернее, не испугался, а удивился, потому что тогда, 2 года назад, они не сами показались, начали подбрасывать золото. Зеркало висело в замке с незапамятных времен, и никогда за ним не замечалось никакой чертовщины».
Сопя и хлюпая, стеная и ежась, он попытался было углубиться в исторические изыскания, повествуя о заслугах своих предков и себя лично перед предшествующими гландскими королями. Но Сварог эти поползновения пресек моментально и безжалостно, прикрикнув ледяным тоном: «Предками тут не заслонишься, а передо мной у тебя заслуг нет, одни прегрешения. Без лирики мне, а то сюда уложу!» Похлопал он ладонью по пыточной скамье. «И подрасти помогу, а то что-то ты у нас коротковат!» Под чадящим факелом бесшумно примостился писец. Нацелил карандаш на бумагу с ловкостью человека, привыкшего споро работать и в столь непритязательных условиях. Тяжко вздыхая, Глэрд Рейд стал описывать историю своего морального падения, попутно предаваясь самобичеванию и выдавая всех, кого только мог вспомнить и припутать. Как многое в нашей жизни, эти события развернулись совершенно неожиданно. В одно прекрасное утро озадаченный дворецкий сообщил хозяину, что с большим фамильным зеркалом в доспешной зале происходит какая-то чертовщина. Прибыв на место происшествия, хозяин собственными глазами убедился, что сказано, пожалуй, слишком мягко. Зеркало, как ему испокон веков и полагалось, исправно отражало все одушевленные существа
и все неодушевленные предметы. Вот только на той стороне лежал у самой рамы желтый предмет размером с кулак, которого на этой стороне не было. Здесь его не было, а там он был. Призванные в качестве независимых свидетелей племянник Глэрда и двое доверенных слуг сходу констатировали, что ни хозяину замка, ни дворецкому вовсе не чудится. Желтый предмет, словно бы металлический, а формой больше всего напоминающий полушарие, и в самом деле лежит на той стороне, при полном отсутствии его аналога на этой. Воцарилось тягостное недоумение. Все гипотезы, на какие только хватало взбудораженной фантазии, не поддавались проверке экспериментальным путем, поскольку никто представления не имел, как попасть в зазеркалье. Очень быстро сами собой на ум пришли древние легенды и жуткие россказни о неведомых зазеркальных обитателях и их несомненной связи с тем, кого негоже поминать к ночи, да и средь белого дня произносить это имечко неуютно. Племянник, как человек юный и вольнодумный, стоял на том, что из зеркала вовсе не обязательно приходят одни напасти. Есть и легенды прямо противоположные, хотя их гораздо меньше. Дворецкий, как человек старого закала, видел тут в первую очередь происки нечистого. Глэрд колебался между двумя крайностями, а слуг, в общем, особо и не привлекали к дискуссии. В конце концов послали в деревню за кривым маком. Старикашкой вредным, хвастливым и пьющим, но все-таки обладавшим кое-какими несомненными способностями колдуна и чернозная, в чем давно убедилось поколение три крестьян, да и благородных дворян. Прибыв на место, маг первым делом сожрал бараний бок и насосался Глэрдова лучшего пива от пуза. Долго чванился и расписывал свои подвиги. Потом все же взялся за дело, побуждаемый частью звоном золота под носом, частью угрозами стереть в порошок и подвести под стародавнюю, но до сих пор официально не отмененную статью закона о придерзостных ведунах. Маг завонял весь первый этаж, сжигая какие-то сушеные корешки и зелья, изрисовал дубовый паркет углем и мелом, забодал всех громкими невразумительными заклинаниями, но все же в итоге твердо заверил, что никакой нечистой силы он тут не зрит. Не зрит и все тут, хоть ты тресни. Посовещавшись, ему поверили. Субъект, конечно, был своеобразный. На поустоявшемуся мнению всей округи дело свое знал и профессиональной репутацией дорожил. Страхи рассеялись. Недоумение осталось. На другой день утречком, благодаря налаженной дворецким сети внутризамкового стукачества, был вовремя изобличен и задержан один из двух посвященных слуг, пытавшийся покинуть замок с тем самым желтым предметом в кармане. После парочки затрещины угрозы без всякого суда сгноить в подземелье, он признался, что на рассвете обнаружил эту штуку уже на этой стороне, и беззастенчиво прибрал к рукам, потому что по весу эта загадочная хреновина больше всего напоминала то ли золоченый свинец, то ли золото. Слугу заперли в подвал и снова послали за маком, приказав подать из кухни пиво и бараний бок. Часа два провозившись с загадочной находкой, начадив и нашумев не меньше, чем в прошлый раз, Кривой не обнаружил связи ни с черной магией, ни с нечистой силой. Тогда Глэрд, севший на коня и поскакавший в столицу, а столица та была недалеко от села, явился к знакомому ювелиру, которого знал давно, и мог на него полагаться. Ювелир, затратив в десятеро меньше времени, чем маг, с помощью сугубо профессиональных методов изучил предмет и заверил, что они имеют дело со слитком чистейшего золота, чья стоимость... Глэрт не велел ему продолжать. Он и сам отлично разбирался, сколько может стоить слиток высокопробного золота величиной с мужской кулак. Сумма получалась приличная даже для вполне зажиточного Глэрта. Таким образом, в головоломной загадке моментально обнаружились и приятные стороны. В ту же ночь Глэрт Рейд, его племянник и верный дворецкий, погасив все лампы, засели в доспешной зале, на всякий случай вооружившись до зубов, и, прихватив все отыскавшиеся в замке божественные книги числом полторы, нечасто, увы, в всем замке обращались к писаниям святых мудрецов, и полторы-то еле наскребли. Примерно за полчаса до полуночи зеркало, насколько удалось рассмотреть в лунном свете, помутнело, покрылось странными огоньками, мерцающими и кружащими. Минут через несколько все они погасли, а туман рассеялся. И по ту сторону зеркала обнаружилась непонятная фигура, укутанная в балахон с капюшоном, освещенная слабым источником света так, чтобы ее было видно. В нее едва не пальнули сгоряча, но опомнились. Кто, кроме этого создания, мог положить сюда золото? Чистейшее и на приличную сумму. Неприятным голосом, не вполне похожим на человеческий, Глэрт особо отмечал это обстоятельство, хотя и не мог объяснить, в чем же отличие. Фигура вполне членораздельно и внятно попросила их не пугаться, заявив, что является существом из плоти и крови, не имеющим ничего общего с нечистой силой, и намерена заключить взаимовыгодное соглашение вроде торгового, а в знак серьезности своих намерений и дружелюбия уже выплатила маленький задаток. Слово «задаток» Глэрду весьма понравилось, а еще больше привлекало то, что слиток золота величиной с кулак существо небрежно поименовало «маленьким». Перспективы открывались интереснейшие. Расхрабрившись, Глэрт велел спутникам убрать подальше оружие, а загадочного гостя в балахоне пригласил выйти из зеркала, присесть за стол, как принято между благородными людьми, и обсудить все по-деловому, а не на ногах, подобно продающим корову простолюдинам. Гость вышел, предупредив предварительно, что он на той стороне не один, и в случае какого-нибудь коварства за него отомстят молниеносно и надежно, что, между прочим, свидетельствовало о некоторой осведомленности существа о человеческой природе и психологии. Глэрт и не помышлял о каких-то коварных ходах. Дело было не только в золоте. Он слишком хорошо понимал уже, что создание, способное забросить на нашу сторону из-за зеркалья слиток золота, могут, пожалуй, что набросать оттуда и каких-нибудь зажигательных снарядов в самый неожиданный момент. Да и разглядел уже, что зеркальное стекло исчезло начисто, что на той стороне нет уже отражения зала. Зато в полумраке шевелятся смутные фигуры, направив в их сторону дуло и жерло.